Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Русские в Голливуде. Эта тема большая, но я ограничу ее 80-90-ми годами прошлого века. Вначале попробуем определить, что же такое Голливуд. Говорят участники передачи. Я представлю их чуть позже.
Голливуд – это не то, что представляет себе в России. Когда говорят в России Голливуд, думают, что это одна большая студия за одним большим забором, и все работают в Голливуде. На самом деле Голливуд – это район города, так как в Москве был там, я не знаю, в свое время Щербаковский, Киевский, я не знаю. С точки зрения профессиональной Голливуд – это, конечно, самая большая кинокомьюнити, наверное, в мире, потому что на каждом углу здесь кинокомпании, от маленьких компаний на одну картину до главных, как говорят, major студий, главных больших студий, как Paramount, Universal, 20th Century Fox, Columbia.
Что такое Голливуд? Единственное объективное определение Голливуда – это конкретный район города Лос-Анджелес. В этом районе никогда не было даже большинства киностудий расположено, а на данный момент даже и меньшинство не расположено. Поэтому этот район и еще, так сказать, большими буквами выложенная надпись на горах над этим районом «Голливуд» – вот это вот единственное, что можно конкретно и объективно назвать словом «Голливуд». Тем не менее, даже и в американской печати очень часто слово «Голливуд» употребляют применительно всего американского кинематографа, как какого-то определенного вроде бы зверя, имеющего свои вкусы, свои взгляды, свои принципы и прочее.
Нет, жить не хотел бы. Там мало кто живет. То есть там расположены какие-то офисы. И вообще он далеко не фешенебельный.
О своем нежелании жить в Голливуде откровенно сказал писатель Александр Суслов, автор двух книг прозы, вышедших в американском издательстве «Артис». Пишет он и сценарии, часто бывает в Голливуде. «С чего начинает новичок в Голливуде?» – спросил я Александра Суслова.
Ну, с мытья посуды, скорее всего. Среди различных профессий в Америке наибольшая безработица среди актеров, ну а потом, может быть, среди писателей.
А вам удалось пробиться в посудомоечки в Голливуде?
Первый раз я приехал в Голливуд в 81-м году, и тогда я жил в Вашингтоне. Там у меня была преподавательская какая-то деятельность, и я не решился оставить это все и просто так закрыть глаза и броситься в эту воду Голливуда. В Голливуде хорошо известно, есть такое выражение, что идея есть у любого официанта и заправщика автомобилей на станции. Главная проблема в том, чтобы кто-то вообще прочитал то, что вы написали. Один способ есть, конечно, познакомиться с какими-то другими сценаристами, какими-то известными людьми и узнать их мнение о том, что вы сделали. Практически в 99% из 100 это не работает, потому что у этих людей совершенно нет свободного времени. Другой способ, ну какой, самый простой способ, это, конечно, и все грамотные, более-менее новички это делают, это надо искать литературного агента. В Голливуде делается все через агента. Если вы сами идете куда-то на студию, никакая студия даже с вами не будет разговаривать. Проблема в том, что агенты тоже не хотят говорить с новичками.
Но ваш сценарий прочел кто-нибудь?
Прочитало литературное агентство все-таки. Мне повезло, потому что это агентство, оно получает от 40 до 50 сценариев в день. Они прочитали этот сценарий. Сценарий им понравился. Но не понравилась форма, потому что формат был совершенно неправильный и не соблюдены требования Голливуда. Они были настолько любезны, что они со мной связались, объяснили, в чем дело, и я сделал значительные переделки, переписал все это, и сейчас он опять рассматривается там.
Александр, насколько я понимаю, вы зарегистрировали свой сценарий, так что плагиат вам уже не грозит. Может быть, вы в двух словах скажете, о чем этот фильм?
Я лучше расскажу о фильме, который у меня не приняли в 81-м году. Я могу рассказать, конечно. Идея была такова. Сразу после Второй мировой войны Берия и его, значит, секретная полиция выкрали все чертежи и секрет водородной бомбы, привезли его в КГБ, и Берия и его помощники построили водородную бомбу прямо там, у себя на Лубянке. В это время Берия убирает Сталина и предъявляет ультиматум кремлевскому правительству. Или он взрывает эту бомбу вместе с Москвой и так далее, или они должны передать всю полноту власти ему лично.
У Голливуда есть свои правила, как писать сценарии, но у Голливуда есть и свои киноштампы. Вы готовы следовать этим киноштампам?
То есть это необходимо, иначе у вас просто никаких шансов на успех нет. Тут мы скорее говорим о какой-то определенной такой set of mind, или, в общем, направление, которое показало свою силу, в общем-то, во всем мире. Ну, это не секрет, что это же не только сейчас в России то, что мы читаем, что эти все фильмы идут и пользуются популярностью, но и в Германии, и во Франции, и где хотите. Многим это не нравится, но это факт, что средний гражданин любой иностранной страны предпочитает смотреть голливудский фильм, чем фильм, сделанный в его собственной стране. А голливудский стиль виден сразу. У Голливуда есть очень жесткие требования о том, что как должно развиваться действие, завязка, развитие сюжета, кульминация, ну и, конечно, развязка. Также должны быть обязательно характеры героев.
Слушая вас, у меня возникло такое чувство, что кинодраматургия, по крайней мере, голливудская, это уже не творчество, а чистое ремесло, альфрейная работа.
Я с этим соглашусь. Не надо забывать, что сейчас средний фильм в Голливуде вообще редко стоит дешевле 20 миллионов. И достаточно студии сделать 1-2 неудачных фильма, студия объявляет банкротство.
Как вы думаете, все-таки Голливуд – это прежде всего мечта о богатстве?
Хотите еще цифры? По требованиям Writers Guild of America, этого объединения сценаристов, минимальная оплата за фильм, если студия покупает ваш сценарий и собирается делать фильм, это где-то немногим меньше 50 тысяч долларов. Но человек Эстерхаус, который написал Basic Instinct, получил 3 миллиона за свой сценарий. Ну вот, значит, диапазон, конечно, большой. Буду говорить о себе конкретно. Деньги важны. Прежде всего, почему? Конечно, это немедленно предоставляет свободу делать то, что вы действительно хотите делать, а именно делать фильмы. И, скажем, если вы уже получили достаточно денег за один фильм, вы уже не так связаны, вы можете, скажем, на какое-то предложение студии просто ответить отказом. И вам не обязательно это соглашаться, или вам не обязательно чем-то еще заниматься, в том числе мытьем тарелок, а вы можете сконцентрироваться на том, что вы хотите.
В самом начале передачи кинорежиссер Слава Цукерман назвал Голливуд зверем. В Москве Цукерман работал в жанре кинодокументалистики. Эмигрировал в Израиль и прославился там телефильмом «Русские в Иерусалиме» об истории русской церкви в Израиле. Переехал в Америку и там снял художественный фильм «Жидкое небо». Этот фильм не голливудский, его прокатом занималась независимая компания. Я позвонил Славе Цукерману в Нью-Йорк и спросил его, как складываются его отношения со зверем по имени Голливуд.
У меня очень хорошие отношения, можно сказать, с этим зверем в лице его отдельных представителей.
Но вам удалось сделать хоть один фильм с Голливудом?
Удалось, я бы сказал, не совсем правильное слово. Какие-то фильмы, наоборот, мне предлагались, а я от них отказывался. Другие, наоборот, мной предлагались, и они отказывались. Так что я не сделал с большими студиями ни одного фильма, но сказать, что-то мне не удалось, будет неправильно. Скорее, это был мой выбор. Несомненно, существует своя структура мышления, присущая этому зверю. Как всякая большая система, он имеет свои правила, с которыми нужно либо смиряться, либо, слава богу, так сказать, мир большой, и можно обходиться без этой системы. Или каким-то хитрым образом систему обманывать, поскольку, как я говорю, нету ни одного правила без исключения, в том числе и все правила этой системы. На каждой можно найти несколько случаев исключений.
Вы бы не могли коротко хотя бы сформулировать эти голливудские правила?
Ну, правила истекают прежде всего. Если искать за ними логику, то прежде всего они истекают из того факта, как бы малоизвестного за пределами системы, поскольку обычному зрителю и даже и критику, в общем-то, на них наплевать. Но тем, кто внутри системы работает, совсем не наплевать. Правило это заключается прежде всего в том, что когда делается голливудский фильм, то считается, что он должен иметь общий прокат. Потому что только общий прокат может вернуть те гигантские деньги, которые на этот фильм затрачены. А общий прокат – это значит каждый маленький городок Соединенных Штатов. Вот те фильмы, которые имеют успех на фестивалях, предположим, скажем, в Каннах, как правило, такого проката не имеют. По определению, то, что нравится критикам и то, что нравится фестивалям, не может нравиться всей Америке. Человек, живущий в Нью-Йорке, стоит в очереди, когда выходит новый успешный фильм Вуди Аллена, не может на него попасть. С точки зрения нью-йоркца, Вуди Аллена есть самый коммерческий режиссер. Но, тем не менее, ни один фильм Вуди Аллена не имел общего проката. И только два из этих фильмов вернули расходы в кинотеатрах Америки.
Слава, а какова ваша тактика? Вы пытаетесь обойти эти правила или найти исключение из правил?
Работает немножко иначе. Есть такой журнал «Американский фильм», главный как бы киножурнал американский, профессиональный. Каждый год дает список 10 лучших сценариев Голливуда. И вот дважды этот сценарий был помещен в этом списке среди 10 лучших сценариев Голливуда. С тех пор прошло уже много лет, фильм так и не поставлен. Большинство моих голливудских друзей приобретено с помощью этого сценария, потому что 5 разных больших студий хотели его ставить. Каждая из них говорила, президенты, вице-президенты, все говорили, что абсолютно точно мы начинаем его вот через неделю, начинаем съемки. И тем не менее это не произошло.
А почему все-таки?
Потому что он немножечко отличается. Он немножечко чересчур как бы передовой для Голливуда. Если бы он был сильно отличался, его бы просто не рассматривали. Но поскольку он отличается немножко, то они как бы радостно его начинают разрабатывать.
Ну, может, стоит поправить?
Нельзя его поправить, потому что в нем именно суть. Они переписали полностью сценарий, у меня есть второй этот вариант. И после этого они, естественно, решили его не делать, потому что сценарий превратился в совершенно неинтересный.
Слава, а ваша московская родословная помогает вам, мешает или вообще не принимается в расчет?
Я думаю, что, объективно говоря, скорее, нужно сказать, не принимается в расчет. Мигранты часто говорят, что мигранту труднее. Я думаю, это не совсем правильно. Я думаю, если мигранту труднее, это не по внешним причинам, не потому что кто-то считает, ах ты мигрант, так мы тебя не возьмем. Потому что сам мигрант, он просто не знает многого. И это отсутствие информации делает жизнь ему тяжелее. Вот в том, с тем же самым Голливудом. Я первый раз приехал в Голливуд из Израиля. 3 года я жил в Израиле. Был там очень успешен. Первый же фильм, который я снял для израильского телевидения, для которого я работал документальный, получил кучу международных призов. Вот с этими призами я приехал. Кстати говоря, то, что я из Израиля, и то, что я из Израиля впервые видимый в Голливуде русский мигрант, значит, еврей из России, успешный в Израиле, это открывало мне все двери. Это был очень положительный фактор, никак не отрицательный. Я просто мог позвонить любому президенту студии и тут же получить с ним встречу. Вернувшись в Израиль, я понял, что я ничего не понимал совершенно там. До меня вдруг дошло, что в одном кабинете, в котором, с моей точки зрения, я предлагал мои идеи, а все отвергалось, в действительности мне предлагали работу. Но я этого не понял.
Слава, а вы бы не хотели снимать фильмы в России?
Я хочу снимать фильмы в России. Я хочу снимать фильмы где угодно, если это те фильмы, которые я хочу снимать.
О своем голливудском опыте рассказывает Олег Видов.
Ну, Голливуд. Голливуд – понятие такое. В Голливуд хорошо приезжать, когда у тебя фильм, который только что показали, или который вышел на «Оскара». Это идеальное время для актера появиться в Голливуде и получить работу. У меня произошло так, что я попал в «Междувремени». Тяжело было в том, что, скажем, в начале мне предложили роль в одном фильме, главную роль. Но в этой роли такая злоба к России совершенно неоправданная. Я, в общем-то, отказался от этой роли, то есть отказался от большого шанса для себя. Началась моя работа, в основном работа над языком. Потому что когда у тебя нет английского языка, то, естественно, ты не можешь играть на английском языке. Для того, чтобы выучиться говорить на языке, тебе необходимо где-то около, ну, по крайней мере, несколько лет.
Олег, а вам помогла в Голливуде ваша классическая русская внешность?
Моя классическая русская внешность не помогла, потому что в этот момент, когда я приехал, это все-таки была холодная война, и отношение к России было очень напряженное. Много лет были использованы, в общем, в основном стереотипы русских характеров, которые сложились здесь. Тупой, здоровый идиот-начальник или же мерзавец, КГБшник или полный идиот. Вот эти три категории, в которые я никак не вписывался. Тем более мне говорили, что я на русского не похож совершенно.
Олег, у вас есть уже 2 опыта, киноопыта, советский и американский. Это 2 разных опыта, по-вашему?
Это 2 разных опыта. Во-первых, ты, когда снимаешься на родном языке, это совершенно другое. ты как рыба в воде. Когда ты, скажем, не очень владеешь языком в самом начале, то это очень сложно. Потом огромная конкуренция здесь. Эта профессия считается элитной, и люди, в общем-то, приезжают. Они, так сказать, гонятся за этой жар-птицей.
Вам нравится сниматься в американских фильмах?
Мне нравится сниматься во всех фильмах. Здесь же тебя не знают. Значит, ты начинаешь буквально с нуля, и ты должен доказать, что ты, в общем-то, хороший актер, и ты на уровне, скажем, больших актеров. Но я был очень рад, когда, скажем, во время съемки я снимался в Сан-Франциско в фильме «Заключенный во времени». Я играл русского художника. И вдруг я во время сцены, я провожу сцену, вдруг вся группа начала аплодировать. Это была моя победа, это был мой прорыв.
Кинооператор Михаил Суслов начал свою карьеру в Москве. Начал успешно. Снял в Голливуде 20 фильмов. Кстати, сценарист Александр Суслов, чей голос звучал в начале передачи, не более чем однофамилец Михаила. Наша телефонная беседа началась с вопроса, какое место в голливудской табеле о рангах занимает кинооператор.
В Союзе операторов и режиссеров учили тому и воспитывали так, что оператор – это правая рука режиссера, это творческий работник. В Америке профессия оператора, она даже относится по юниону, что ли. Есть, существуют юнионы, профсоюзы операторские. И этот профсоюз, он технический. Хотя все это зависит чисто индивидуально от взаимоотношений режиссера и оператора.
С чего началась ваша карьера в Голливуде? Вам было труднее или легче пробиваться, чем, скажем, российским актерам или режиссерам?
Конкуренция такая же большая, как и у актеров. Единственное, что нам доказывать легче, если ты умеешь снимать, если у тебя хороший глаз, если у тебя хороший вкус, то это уже шанс начать работу. Но один талант это еще недостаточно, потому что на Западе экономика в индустрии, в кино очень четко и определенно существует, четкий бюджет и четкое расписание, за сколько картина должна быть снята. И поэтому в начале особенно, чтобы получить первую, вторую картину, продюсеры, режиссеры смотрят не только, насколько ты хороший, талантливый, предположим, оператор, а смотрят, насколько быстро ты работаешь, насколько ты можешь взаимодействовать с группой, насколько твой английский хорош, чтобы разговаривать на площадке с актерами, с техническим персоналом, с твоими помощниками, быстро, решительно, какой сильный у тебя характер или не сильный характер, сможешь ли ты держать группу в 50 человек, твоих подчиненных в руках.
До войны русским, кажется, везло больше в Голливуде, чем в 70-е и 80-е годы. Не те русские, не тот Голливуд.
До военной миграции, будем говорить, миграции 20-х годов была очень талантливая. Чехов, сын Шаляпина здесь очень успешно работал. Когда началось звуковое кино в 30-х годах, то русская театральная школа, особенно привнесенная Чеховым, Таиром, Тамиров, она была очень крепкой. Вообще до войны очень много европейских режиссеров и операторов, и актеров приехало в Голливуд. Бежав от фашизма, из Германии много было очень людей. Люди приехали в Америку, и как-то был бум такой на европейцев.
Голливуд часто упрекают в вульгарности, в дурном вкусе. Вы беретесь защитить Голливуд?
Конечно. Кино и телевидение здесь делается для народа. Оно не делается для Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Для элиты. Она делается для американцев, которые живут между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом. Это огромная страна. И вкусы людей по всему миру одинаковы.
С кем вам интереснее работать? С русскими режиссерами или с американскими?
Конечно, с американцами. Это совсем другое кино, которое ушло от русского кино, как мне кажется, и от европейского кино тоже. Лет на 20, наверное. Здесь нет предела твоей фантазии. Если ты что-то придумал, то это можно сделать на экране.
А вы не тоскуете по роли российского оператора, роли интеллектуала и изысканного художника?
Меня уважают как оператора, как художника, если можно так сказать. И поэтому ущемленности в себе не чувствую.
Слава Бей! Слава Бей! Слава Бей! Слава Бей! Слава Бей! передаче «Русские в Голливуде» звучала музыка российского эмигранта Дмитрия Тёмкина, сделавшего блистательную музыкальную карьеру в Голливуде еще в довоенные годы минувшего века.